«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Чуть более недели остается до годовщины гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом. И весь этот год не утихают споры вокруг причин и виновников случившегося. И вот последним поводом для новых дискуссий стало предложение Малайзии, хозяйки этого самолета, создать международный трибунал для расследования этого злодеяния. И вот о том, кто же все-таки сбил Боинг над Донбассом и нужен ли такой трибунал, мы сегодня поговорим с нашими гостями, Виктором Литовкиным, военным обозревателем агентства ТАСС, полковником отставки. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
И Андреем Солдатовым, главным редактором сайта агентура.ру. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, я знаю, что у вас уже за этот год родилась такая стройная теория, и вот я сегодня понял, что даже вы уже и знаете причины, ну, на ваш взгляд, гибели самолета.
Я год назад первый раз написал об этом. Ну, материал под названием «Тайна Боинга» давно не тайна. Вот, который я предположил, что Боинг сбили украинские зенитчики по разгильдяйству. То есть я писал о том, что украинские войска выдвинули батарею зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» на линию соприкосновения с ополченцами. Вот, и они ждали, что должен появиться российский какой-то самолет в Киеве. Об этом активно говорили, что российские самолеты летают над Донбассом, помогают ополченцам и так далее и тому подобное. Об этом говорил, кстати, министр обороны Украины в то время генерал-полковник Валерий Гелитей. Вот. И они собирались сбить российский самолет. Вот. И когда они приводили, как бы запускали в действие комплекс, включали радиолокационные станции, обнаружение, сопровождение, приведение, передавали команды на пусковые установки, на огневые установки, вот, то как бы захватывали какие-то цели в воздухе. Вот, и одной из этих целей был захвачен Боинг, который пролетал над этой территорией. Вот. Ну и как бы в тренировочном режиме нажали на кнопку «Пуск». А оказалось, что тумблер на, как бы, на огневой установке был поставлен не на положение, как бы, стоп, да, а на положение, боевое положение было. И ракета вылетела и сбила Боинг. Вот. Но есть вторая, как бы, версия, которую представили два генерала, один начальник главного оперативного управления генерального штаба, вот, и начальник главного штаба ВВС России, которые рассказывали, что система, как бы, контроля воздушного пространства, в том числе и ростовского авиаузла, обнаружила в воздухе над тем местом, где находился Боинг, украинский штурмовик Су-25, который сближался с Боингом и, не исключено, произвел по нему выстрелы. Вот. Кстати, эти два генерала продемонстрировали карту местности, на которой была изображена и зенитно-ракетная батарея «Бук-М1» на территории, вот, как бы, линии соприкосновения с ополчением. Вот. Но я думал, что есть две версии, а какая из них правильная, конечно, должны разбираться специалисты, те, которые работают в Амстердаме, которые собирали осколки, обломки Боинга и, как бы, и изучали пробоины в Боинге и так далее и тому подобное, у которых передали черные ящики, которым передали записи диспетчеров и многое-многое другое. И теперь вот в течение этого года я со многими людьми говорил, которые, как бы, владеют информацией, которые понимают в этом что-то. Ну, кстати, вот недавно мы присутствовали на пресс-конференции, которую проводило руководство концерна ПВО «Алмаз-Антей», которое, ну, как говорится, на фактах, да, на чертежах, на технических данных доказали, что Боинг сбил ракета комплекса «Бук-М1», да, вот. И я пытался соединить эти две, как бы, версии. И понял, что они обе имеют право на существование, и они, более того, не противоречат друг другу, они дополняют друг друга. Вот тогда, когда в Киеве шла речь о том, что есть русские самолеты, которые летают, да, то я думаю, что выдвинули батарею БУК-М1 на линию с ополченцами именно для того, чтобы сбить русский самолет боевой. Но они приняли за, как бы, за русский самолет свой украинский штурмовик Су-25 и по нему стреляли. Но он оказался вблизи с Боингом, вот, выстрелил по Боингу, пустив по Боингу ракету Р-60 и выстрелил из пушек, да, вот. Но ракета, она имеет, у нее головка самонаведения, и она выбрала более крупную цель, не сравнительно маленький штурмовик, да, а огромный Боинг 777, это огромный самолет, и перенацелилась на Боинг, и она как бы добила Боинг.
Угу. Давайте дадим слово Андрею. Я вот не услышал версии Виктора Николаевича вот тех радиопереговоров, которые вели сепаратисты. Как, по-вашему, они укладываются в эту вот его схему?
Я не являюсь, сразу говорю, я не являюсь военным специалистом, поэтому я могу судить о тех материалах, которые стали доступны за этот год. А это огромное количество радиоперехватов, которые велись. Да, это заявление некоторых командиров, собственно, повстанцев о том, что они сбили самолет военные, потом от этих заявлений они как-то стали отказываться, но они были все записаны. Плюс это те данные о передвижениях БУКа, которые, в общем, поступил в распоряжение повстанцев, о которых тоже достаточно теперь много известно, судя по тем видеороликам, которые выкладывала голландская сторона. И, конечно, вот эти все факты, они вот в эту теорию не совсем укладываются. То есть, скажем так, совсем не укладываются. Но, видимо, для этого и нужен международный трибунал, который позволил бы разобраться беспристрастно, потому что мы очевидно видим, что одна сторона совершенно четко настаивает на собственной невиновности и даже не собирается принимать, даже рассматривать возможность какую-либо другую, кроме того, что это сделал враг. Да, соответственно, другая сторона тоже стоит на таких достаточно отчаянных и однозначно позиция. Соответственно, видимо, нужна какая-то третья сила, нужен действительно какой-то национальный трибунал, который позволит расставить точки над «и».
Тогда дадим слово Павлу Фельгенгауэру, независимому военному обозревателю. Павел, как вы считаете, вот есть ли изъяны в обеих версиях, и то, что украинская сторона сбила, и та, что сепаратисты, вам слово?
Ну, вообще, я военный обозреватель «Новой газеты».
Да-да-да, очень приятно, да.
Ну, вообще споров о том, что произошло с Боингом, особых нету. То есть они есть, но в России, а больше нигде. Потому что всем в мире прекрасно понятно, что, собственно, произошло. Что самолет был сбит российским военным расчетом, который действовал на стороне ополченцев. И, по-видимому, уже достаточно данных и улик, чтобы проводить международный трибунал и призывать к ответу всех российских военных, которые ответственны за это преступление. И это поэтому выдвигают эту идею трибунала и Малайзия, и сейчас вот официально, и Голландия. И Россия попала в очень неприятное положение, но сама себя, собственно, поставила, потому что самолет был сбит, конечно, по ошибке. Но вместо того, чтобы это признать в какой-то мере хотя бы, придумывали всякие лживые версии про какой-то штурмовик, который, в принципе, сбить ничего не мог, про какие-то украинские ракеты, которых там не было, и которые тоже не могли стрелять, и смысла в них никакого не было, потому что никакой противной авиации в тот июль над Донбассом не было, была только украинская. И стрелять по собственным самолетам, в общем, довольно бессмысленно. Вот. И поэтому сейчас России деваться некуда. Нужно, скорее всего, когда это попадет резолюция, предложенная Малайзией, на голосование в Совет Безопасности, придется, скорее всего, России наложить вето. Но это будет, по сути, признанием собственной вины. Но одеваться некуда, потому что если соглашаться на трибунал, контролировать его будет невозможно, и трибунал, конечно, в России там не ждет ничего хорошего.
Спасибо, Павел. Давайте дадим слово Леониду Мартынюку, соавтору фильма вместе с Борисом Немцовым о причастности России к уничтожению Боинга. Леонид, я понял, что жанр, я видел ваш фильм, просто это такая была подборка вот вполне официальных сюжетов, которые не оставляли сомнений. Вам слово, Леонид.
Добрый день. Я, извините, начало разговора не слышал. Ну, я просто вопрос.
Да, напомните нашим радиослушателям, в каком жанре сделан ваш фильм и какие он оставляет, собственно, выводы у его зрителей. Вам слово.
Вскоре после авиакатастрофы, после этого теракта, который произошел 17 июля, Борис Немцов в своем блоге собрал сообщения российских СМИ об этом событии. Дело в том, что в первые же часы появилось сообщение, причем в очень серьезных СМИ и в информационных агентствах, таких как и Тартас, РИА Новости, Лайф Ньюс, Вести 24, множество других менее известных СМИ, они сообщили о том, что был сбит самолет Ан-26, и что его сбили сепаратисты на востоке Украины, и что самолет этот украинский. И информация резко изменилась после того, как боевики увидели, собственно, сбили не Ан-26, а Боинг, и что это малайзийский самолет, и что он не военный совершенно. Они изменили риторику, сообщили, видимо, своим кураторам, и те команду в российские пропагандистские СМИ сообщают, что это уже другой самолет. Позже стали придумывать версии про Су-25, про украинские ВУ, про то, что самолет был наполнен неживыми людьми, а трупами. Это версия, которую Гиркин Стрелков выдвинул в своем блоге. Вот эти все информационные сообщения о том, что... Плюс еще Борис Немцов вспомнил о том, что примерно за месяц, опять же, во множестве российских СМИ про государственных информация о том, что был на вооружении у террористов ВУК, что они якобы его захватили в украинской военной части, и что он уже восстанавливается. Были разные сообщения. Пропагандист Кургинян приехал в Донецк, тоже сообщил о том, что вот мы помогаем оружием вам, вот. Звук есть, и сейчас приедут технари, и они вам его починят. Позже он вернулся в Россию и сказал, что уже починили. Были сообщения на сайтах самих сепаратистов, что у них есть звук. Вот эти все сообщения российских СМИ. Первое о том, что есть звук. Второе о том, что Ан-26 был, по мнению сепаратистов. Третье о том, что есть такой боевик Ходаковский. Ходаковский в интервью западным СМИ тоже рассказал, что у боевиков был БУК. Вот эти все СМИ, которые были опубликованы на российских, подконтрольных государству сайтах и госпиталях, все это СМИ, все эти информационные сообщения были объединены в один ролик. Борис Немцов считал, что если россияне так доверяют государственным СМИ вот за последние годы и до этого 74 года учили, что государственные СМИ – это то, что сообщает, то, что они сообщают, это правда. И он решил, что надо сообщить этими же государственными СМИ, их устами, правду о том, кто сбил на самом деле Боинг MH17 17 июля над Донбассом.
Спасибо, Леонид. Виктор Николаевич, как это укладывается вот в вашу новую версию? Потому что это же были даже ваши, там, я понял, коллеги, вы тогда уже работали в Тартас?
Да, я работал в Тартас, но никто не сообщал, что Боинг был сбит ракетой БУК в Тартасе. Такого не было. Да, были сообщения, что был сбит Ан-26, но ПЗРК, игла. Они, это не единственный самолет, который сбили ополченцы при помощи ПЗРК. Они сбили несколько самолетов Су-25, которые летают на высоте до 5000 метров, которые подпадают под действие ПЗРК. Вот. Так что ничего удивительного нет, что был сбит этот Ан-26, который заходил на посадку, и они об этом говорили. Но, видимо, как бы для того, чтобы их не привязывали, не путали Ан-26 с Боингом, поэтому они замолчали. А по поводу Бука М1, да, ополченцы рассказывали, это правда, что они у украинцев отбили один Бук, но он испорчен, но они его починят. Но в то же время некто Галитей, министр обороны Украины, докладывал своему президенту, что это все вранье, что все Буки на месте, ни один не пропал. Да? Поэтому говорить о том, что ополченцы владели Буком и при помощи Бука сбили, или российский расчет приехал специально для того, чтобы сбивать Боинг, это тоже как бы притянуто за уши. Надо понимать еще простую вещь, техническую вещь, что одной огневой установкой сбить самолет можно, но при условии, если расчет этого огневой установки знает, где, в каком месте в воздухе будет находиться цель. То есть огневая установка вращается, ракеты вращаются 360 градусов. Но сектор видения локатора, который стоит на огневой установке, 8 градусов. Да? Вот представьте, 8 градусов, это надо луч, да, прямой. Это надо знать, в какое время, в каком месте будет находиться самолет. Да-да. То есть надо понимать, что если вот такая версия работает, то киевский авиадиспетчер, днепропетровский авиадиспетчер, предатели своей родины, они сообщили ополченцам, где, в какое время будет находиться Боинг. Угу. И даже передвинули этот Боинг к тому месту, чтобы ополченцам легче было его сбить. Но это бред, как любит говорить Сергей Борисович Иванов, сивой кобылы. Поэтому все эти версии притянуты за уши. Только с одной целью — демонизировать Россию, обвинить ее во всех грехах. На самом деле ничего подобного не было. Потому что, когда говорят об уликах, да, которые есть, доказательства, я не видел ни одной улики серьезной. Вот над территорией, где пролетал Боинг, висело два американских спутника. Да? Но почему до сих пор нет ни одной фотографии на этого места? Да? Американцы не представили. Вот вчера я прочитал в «Московском комсомольце» интервью с послом Соединенных Штатов Джоном Тефтом, который заявил: мы знаем, кто сбил Боинг. Но если вы знаете, сообщите. У меня такое подозрение, что это все было задумано еще до того, как Боинг полетел. Потому что на второй день после того, как Боинг был сбит, Барак Обама, президент Соединенных Штатов, уже заявил, что его сбили сепаратисты при помощи России. И только после Барака Обамы это заявил Петр Порошенко, президент Украины, на сепаратистов. Но сепаратисты, так называемые, передали голландским следователям два черных ящика, которые были найдены на территории им подконтрольной. Речевой самописец и самописец, который записывал технические параметры. Но почему до сих пор мы не знаем, что было записано в черных ящиках? Почему мы не знаем, допросили ли нидерландские следователи диспетчеров киевского и днепропетровского, которые вели этот самолет? Да? Почему мы не знаем, допросили ли нидерландские следователи летчика капитана Волошина, который сидел в самолете Су-25, и свидетель которого приехал в Москву и рассказал о том, что он видел, как капитан Волошин вернулся из полета 17 числа без боезапаса, который он израсходовал. Mm-hmm. Да? И так далее. Очень много вопросов, на которые ответов нет. И я думаю, что ответов на эти вопросы нет только по одной простой причине, что действительно все знают, кто сбил Боинг. Но поскольку доказательств этих улик, что это сделала Россия, нет реальных, весомых, а только есть вот такие вот из социальных сетей, как недавно голландский прокурор сказал, да, мы собрали сведения, в том числе из из социальных сетей, от блогеров, в живом журнале и так далее. Но разве это серьезный подход к расследованию такой громкой трагедии?
Андрей, как вы считаете, надо ли было вообще украинской службе закрыть небо в этом районе, чтобы тут не летали пассажирские самолеты, после того, как тут несколько самолетов уже сбили, я так понял, до этого, после начала боевых действий?
Но, видимо, нужно было продумать эту историю. Другое дело, что мне кажется, что не нужно, наверное, запутывать ситуацию, потому что, конечно же, никакие американские спутники не могут висеть над этой территорией. Как вы знаете прекрасно, спутники видовой разведки не висят. Да, они летают, они нарезают ленты.
То есть они
могут в этот момент находиться на этой территории, потом они проходят. Только спутники радиоэлектронной разведки, которые висят на геостационарной орбите. А такие спутники, они обычно проходят на высоте около 700 километров. Соответственно, вот он летит, он нарезает ленту и возвращается. То есть они эту территорию могут снимать в какой-то определенный момент времени. Ну, там, раз в сутки, два раза в сутки, три раза
в
сутки.
Да, и может как раз не в тот, когда...
Конечно. То есть, да. Они прекрасно показывают передвижение силы войск наземных. Например, там, танк сдвинулся с места. Но, естественно, если самолет пролетел в этот момент, они могут это не поймать. Это то, что касается военных спутников. Другое дело, я бы, на самом деле, относился чуть более серьезно к тому, что может быть найдено в социальных сетях, потому что за время конфликта в Сирии накоплен огромный опыт по анализу тех свидетельств, которые оказываются доступны в социальных сетях. И, безусловно, сначала, во время сирийского конфликта, все тоже очень относились... Сначала был гигантский энтузиазм в отношении того, какие фотографии доступны по поводу различных там преступлений, совершаемых в Сирии. Потом гигантский скепсис. А потом были выработаны средства проверки аутентичности этих фотографий. Сейчас можно, например, и Google, например, в этом участвовал, есть технологии, которые позволяют установить, был ли интернет в это время, в этой самой точке, и мог ли человек, который утверждает, что он сфотографировал и передал фотографию, на самом деле находиться в этот момент в этом месте, и был ли там интернет, и мог ли он передать эту фотографию. То есть все эти средства уже доступны. Поэтому очень многие вещи, которые доступны благодаря социальным сетям, они верифицируемые. Поэтому я думаю, что голландцы, когда говорят о данных социальных сетей, вероятно, они их проверили каким-то образом. Но, повторюсь, для того, чтобы снять эти вопросы, и нужен международный трибунал.
Павел Фельгенгауэр, вопрос обозревателю военному «Новой газеты». Павел, как вы считаете, вот не все, что ли, рассекречены еще данные этой спутниковой разведки за год? То есть чего-то еще следует ждать заинтересованным сторонам?
Ну, я думаю, что данные объективного контроля, которые есть у американцев, это не только с помощью спутников, потому что происходило в Донбассе и над Донбассом, полностью рассекречены не будут никогда. Ну, они, естественно, знали, и знали практически сразу, кто, собственно, сбил Боинг. Так же, как они в свое время знали, кто сбил самолет Ту над Черным морем. И знали это очень быстро. Откуда вылетела ракета, кто ее запустил, что это вот украинцы проводили там учения, хотя тогда, кстати, российское военное руководство полностью поддерживало украинское и отрицало их вину. Тем более, что там наши генералы были, Прудников был тогда на этих самых учениях в Феодосии. Эффективные данные были, но конкретно, что именно, конечно, они не сообщат в ближайшие 50 лет. Скорее всего, потому что, ну, может быть, чуть раньше, скорее всего, лет 50 будут молчать, потому что раскрывать свои возможности по объективному контролю ситуации – это недопустимо, поскольку это покажет, что они видят, а что они не видят, и они поэтому говорить об этом не будут. А какие будут доказательства, ну, это, как говорится, на суде будет, потому что суд, скорее всего, будет, невзирая на то, там будет он учрежден Советом Безопасности, если Россия решится не накладывать вето, накладывать вето ей будет сейчас очень, ну, накладно, потому что это признание вины, по сути. Либо он будет учрежден без Совета Безопасности, но какой-то, очевидно, трибунал будет. И на этом трибунале будут другие данные, не будут американские военные данные объективного контроля представлены, во всяком случае, первичные. Но данных будет, я думаю, достаточно. В конечном итоге, ну, это как с корейским Боингом, который наши сбили рядом с Сахалином. В конечном итоге будет известно, кто был тот офицер, который нажал на кнопку, кто запустил ракету, кто давал ему приказы ее запускать, кто контролировал с российской стороны обстановку в воздухе и перепутал украинский транспортный борт с Боингом. И кто направил вообще эту вот огневую установку с российским расчетом на территорию Донбасса, чтобы там вот поддержать их с силами противовоздушной обороны действия ополченцев. И все получат свое в конечном итоге наказание. Если не прямое такое, чтобы вот в тюрьму посадить, то уж точно моральное получит, потому что ничего удержать в тайне нельзя. Все в конечном итоге довольно скоро в историческом масштабе будет раскрыто. И все вранье, которое Россия и российские военные и высшие генералы навалили на нас за последний год, будет стыдом висеть на них. Ну, по-видимому, стыда у российского военного руководства, в общем, не очень много. Оно у них такое вполне карманное. Когда захотят, в карман спрячут.
Вопрос Леониду Мартынюку. Леонид, вот как по-вашему, подтверждает ли ваша дальнейшая биография, вот ваше злоключение, то, что вы вашим фильмом вместе с Борисом Немцовым задели ответственных лиц за живое? Условно говоря, что на воре и шапка горит, и они сами расписались в своей причастности тем, что стали вам угрожать.
Владимир, а я могу возразить вашему гостю?
Да, конечно, конечно. У нас специально для этого вам слово даем, пожалуйста.
Да, дело в том, что ни террористы, ни Life News, ни Тартас не сообщали о том, что Боинг или Ан-26 был, Ан-26 они называли, был сбит ПЗРК. Они говорили о том, что был ополченцами сбит украинский транспортный самолет военный Ан-26. Это первое. Не упоминалось чем. Второе, то, что самолет никогда не был обнаружен. То есть Ан-26 они сбили, но его не нашли, а потом был сбит Боинг. В то же время, в то же месте, и он едет. То есть очевидно, что думали, что сбивали Ан-26 украинские, а сбили на самом деле Боинг. Поэтому очень быстро переориентировались, стали сообщать новую информацию. Первую свою информацию они уже никогда не вспоминали. Об этом никогда не было никаких ток-шоу, ни у Соловьева, ни у Толстого, ни у кого. Это не обсуждалось, это не объяснялось. Просто забыли. Забыли, вчера было, сегодня этого уже нет. Это первое. Второе, Life News, например, это СМИ, это не СМИ, пропагандистская, из которой работает очень плотно с боевиками. То есть они ходят все время с руководителями этих бандформирований, они получают первую информацию, они были первые, кстати, первое видео с места крушения Boeing MH17 сделано именно Life News. То есть если они сообщают о том, что сбит Ан-26 сбит он именно боевиками, то это достоверная информация. Они знают, что и кто там сбивает первыми. И третье, то, что Россия возражает против проведения трибунала, это как раз на воре шапка горит. То есть если вы хотите объективного расследования, почему вы отказываетесь от суда? Ведь этот суд будет состоять и следственная группа, и суд. Это объективная информация, это не российская, не украинская. Это международная группа. Следователи в международной группе как раз из тех стран, граждане, которые погибли на этом самолете. То есть это люди, которые больше всего заинтересованы в правде. Какой интерес голландским родственникам и их представителям, государству и следователям обвинять неправильную сторону россиян, если россияне не причастны. У них нет никакой заинтересованности. Я не верю ни в какой международный заговор против России и русских. Нет никакой русофобии. Я сам россиянин, нахожусь сейчас в Соединенных Штатах. Я периодически меня спрашивают, откуда. Я говорю, из России. Никогда никто негатива не высказывал. Говорит, great country, wonderful, любые слова. Тогда они не говорили, что это плохая страна, мы ее не любим. И четвертое, то, что российская пропаганда плодит столько нелепых гипотез, это еще одно подтверждение того, что они причастны, что российская сторона причастна к этой катастрофе, потому что этот самолет летел не из России, не в Россию, и упал не над Россией. Эта катастрофа, если верить государственным СМИ, и там нет никаких ни российских ни войск, ни российских боевиков, направленных к правительству России, то, казалось бы, российское правительство и российское государство и СМИ не имеют никакого отношения к этой катастрофе. Почему они плодят столько гипотез? Ни в одной стране мира нет такого количества нелепых гипотез. И вы задали вопрос, имеет ли отношение моя дальнейшая судьба к этому расследованию. Но я не могу залезть в голову заказчикам убийства Бориса Немцова. Но я уверен, что и это тоже повлияет на принятие решений по заказу убийства Бориса Немцова, потому что Борис Немцов затрагивал самые болезненные действия, болезненные места, так сказать, политики российской власти.
Спасибо. Напомню, что это Леонид Мартынюк. Виктор Николаевич, вот получается, что если в трибунал взять по одному судье из каждой пострадавшей страны, то Нидерланды, Австралия, Малайзия,
Голландия.
Индонезия, Великобритания, Канада, Бельгия, Филиппины, Германия, Новая Зеландия. Мне кажется, вполне был бы объективный трибунал. Но россиян там не было.
Объективным он не может быть по определению, потому что вся сегодня Европа подыгрывает американцам их версии. О том, что не было сказано, чем сбили Ан-26, но известно, что ополченцы сбивали украинские самолеты при помощи ПЗРК. Никакого другого вооружения противовоздушного у них не было никогда. Когда они говорили про БУК, ну, это можно хвастаться, можно пытаться запугать противника, да, сказать, что у нас есть БУК, мы собьем. Да. Но БУК – это не одна огневая установка, это целый комплекс систем, да?
Ну а где тут Ан-26, который 17 июля, то он так нигде
не... Я не знаю, может он упал на территорию Украины, да, на украинской территории упал.
Но есть объективный средств,
ну... Ну, объективный средств, не знаю я. Но ответьте мне тогда на вопрос, почему развернули зенитно-ракетный комплекс БУК-М1, да, батарею, на линии соприкосновения? Ведь у ополченцев вообще нет самолетов, и не было никогда. Зачем нужен он был? То, что эта батарея присутствовала, даже доказывает карта, которую показывал пресс-секретарь ополченцев, да, которую у Украины они достали, да, на которой была изображена батарея этих БУК 17 числа. Не только снимки с космоса.
Я помню такую версию, что там в этот день должен был возвращаться президент России на борту номер один.
Ну, это президент России возвращался гораздо севернее, выше, чем находился там. Так что это никакого отношения не имеет. Президентский самолет летел через Польшу, где Польша и где Донецк. Да? Так что это не имеет никакого отношения. И поэтому был... очень много вопросов, на которые ответа нет. И всякие разговоры о том, что Россия это сбивала, что Россия виновата. Ну вот, давайте вспомним все катастрофы с самолетами. Американцы в 1988 году сбили в Персидском заливе, кстати, находясь в территориальных водах Ирана, иранский пассажирский самолет. 290 человек пассажиров и 14 членов экипажа. Да? Какой трибунал был? Какой суд разбирался с этим?
Откуда вы это узнали?
Как это откуда? Американцы об этом сообщили.
Правильно. Да. Это подтверждает на самом деле тот аргумент, который делали они, что не существует такого Запада, не существует такой единой позиции. Мы узнали о том, что американцы совершили ужасное преступление, но сбили этот самолет благодаря американским СМИ. Да. Британским и американским СМИ. Невозможно заставить все американские СМИ или все британские СМИ и все европейские СМИ делать одно и то же.
Никто не говорит,
никто их не выстраивает в колонну. Это невозможно.
Кого-то надо заставлять замолчать. Да, мы говорим, что не было трибунала в это время, да, никто не судил американцев. Американцы только извинились перед Ираном о том, что они перепутали F-16 с огромным аэробусом, да, А-300. Да? Вы представляете, можно перепутать небольшой самолет, одномоторный F-16 и огромный аэробус? Можно перепутать?
Но они извинились, а пока вот никто тут даже не извинился.
Извинились, но и все, да?
Ну, пока этого даже тут нету в Донбассе.
Но они признали свою вину. И это стало известно благодаря
западным СМИ. Украина не признала свою вину, сбив наш Ту-154. Вы знаете об этом?
Знаю, конечно. Не признали
свою вину, да?
Ведущим израильтянам они сказал, что бывают более худшие трагедии.
Да, израильтянам они заплатили, это самое, людям страховку, да, которые там были. Русским ни копейки не заплатили, да? Ну... А вот разбился самолет в французских Альпах, который летчик немец направил в скалы, да? Что кто-нибудь судил фирму, которой принадлежал этот самолет, за которую не обращала внимания на человека, который 16 раз заходил к психиатру, да, к врачам? Вопросов нет. Через 2 дня было известно, кто это сделал, да?
Да, но ведь известно все.
Да, расследование провели, да. А тут год целый проводит расследование, и нет никаких конкретных данных, что произошло и кто виноват. Это не наводит вас ни на какую мысль?
Наводит, что более деликатная ситуация.
Это не деликатная ситуация, это просто попытка найти какие-то действительно реальные зацепки, чтобы обвинить Россию. Зацепок этих нет, потому что нет ответа на простые вопросы, которые я уже называл, да? Почему оказался зенитно-ракетный комплекс на границе с ополченцами? Да? Что было сообщено диспетчерами киевскими и днепропетровскими? В конце концов, запись того, что произошло на борту. Если был выстрел, да, выстрел из пушек штурмовика Су-25, если были пуск ракеты Р-60, которая не сбила, а только ранила, да, этот огромный Боинг, чтобы он упал на территорию России, да, а ракета его потом добила, то экипаж Боинга, люди, которые сидели, пассажиры, они должны были это почувствовать, они должны были кричать, молиться, что угодно, проклинать кого-то, да, пусть кого угодно. Но этих записей нет, мы не знаем о них, да?
Да.
Ну и много других вопросов, на которые нет ответа.
Так почему не ответить на них в международном трибунале?
А почему об этом не ответит на них следственная комиссия, которая целый год занимается?
Ну, во-первых, потому что там идут боевые действия.
Где
на этой территории. Ну, потому что доступ даже на место
там, где
затруднен.
Находится следственная комиссия в Амстердаме, нет никаких боевых
нет,
действий.
Нет, даже на место проверить место пуска Бука невозможно, потому что
почему?
Там боевые действия, потому что туда невозможно. Это же затруднен доступ. И об этом говорили все.
Не пускали украинцы. Кстати, на второй день после того, как Боинг разбился, был массированный артиллерийский налет по тому месту, где находились останки Боинга и людей. Да? Почему это было сделано Украиной?
Так на эти вопросы.
Наверное, для того, чтобы уничтожить все улики. Да? Чтобы можно было бы путать, где пробоина от двутаврового осколка ракеты Бука М1, да? Где пробоина от 37-миллиметровой пушки штурмовика, где пробоина от ракеты Р-60. И где пробоина от осколков града, там артиллерийской гаубицы 122-миллиметровой или 152-миллиметровой. Для этого это все делалось. Да?
Да, но нам бы казалось, что было бы объективно послать туда следственную группу и судью в этот трибунал.
Следственная группа занималась этим целый год.
Ну вот, значит, судью в трибунал или адвокатов.
Ну, что мы прицепились к трибуналу?
Да, это просто другого способа-то нет,
нет,
найти правду.
Есть способ. Вот есть следственная группа, пусть она представит нам доклад. Доклад будет, потом надо решать, надо трибунал или не надо трибунал. Доклад убедительный или неубедительный, или они непрофессионально это сделали. Потому что разговор сегодня о трибунале – это политическая как бы игра.
Да,
и не больше
политика,
чего.
Конечно.
Да, и не больше ничего.
А давайте Павла мы спросим. Павел, а какие у вас есть, может, утечки о содержании вот доклада голландской стороны, черновика, вот выводов его следствия, который вчера был, по-моему, прислан в Россию?
Ну, он был прислан в Россию, всем остальным странам. Идея трибунала, официально проект резолюции выдвинул Малайзия, который не является вообще западной страной нисколько. Страна вполне себе мусульманская и не является как бы союзником Америки тоже вовсе. На черных ящиках, на речевом самописце нет ничего вообще. То есть никакой данных, кроме того, что все было нормально, кроме до того, как произошло поражение и мгновенная гибель самолета. Это известно и так.
Так не бывает.
Бывает, конечно.
Не бывает. Так обязательно существует запись какой-то. Склип, крик, вопль.
Гибнут все сразу, тем более, что экипаж был убит еще и осколками. И мгновенно теряет сознание от декомпрессии на 10 километров. И самолет сразу начал разваливаться на части. Это тоже известно. Никакими пушками штурмовик сбить на 10 километрах ничего не может, потому что он не умеет летать на 10 километрах. Это, в принципе, невозможно. Вообще вся история про штурмовик Су-25 – это просто какая-то ахинея.
Дальность действия ракеты Р-60
в российском генштабе
10 километров, между прочим. Надо знать такие вещи.
Совершенно ничего ни в чем не понимают. Ну, сказали бы, ну, хотя бы там, я не знаю, Су-27, например. Ну, можно было бы что-то предполагать. А Су-25 это просто лживая ахинея. Не моими пушками, и Р-60 он тоже сбить ничего не мог, потому что Р-60 не существует. Потому что она выпускала в Тбилиси только при советской власти. Вот. А с тех пор в Тбилиси она не выпускается уже 25 лет. И эти ракеты все в небоеспособном состоянии, в российских вооруженных силах не используются, да и в украинских тоже, потому что они уже ни на что не годятся. И в российские штурмовики этих ракет тоже не носят, есть другие, которые несколько модернизированы. А Р-60 уже все, нет Р-60. Она только в справочниках осталась. Угу. И так что все российское вранье, вот это вот, которые стали вот создавать прикрытие и выдумывать, врать вот направо и налево, как вот тогда с корейским «Боингом», как с «Катынью». То есть это вот такое вот непрерывное вранье, которым обычно занимается российская военно-политическая бюрократия. Когда что-то хочется прикрыть, а мозгов что-нибудь даже разумное выдумать нету. И вот они врут беспрерывно. И ничего хорошего из этого не выйдет. Придумывают заговор, Малайзию туда же писали, еще кого-то. А отвечать в конце концов придется, потому что это вот карточный домик российского вранья разваливается на глазах. И отвечать придется не только за то, что сбили, а это в конце концов действительно была ошибка. А отвечать придется за операцию по вранью и прикрытию, потому что это уже было предумышленное вранье и предумышленное преступление, когда скрывали правду и продолжают ее скрывать.
Да, кстати, напомню, вот мы, Виктор, перед эфиром вспоминали Зию Бажаева. По-моему, много вот вопросов осталось в той катастрофе, которая была в небе над Москвой 9 марта 2000 года, когда погиб наш товарищ Артем Боровик. Артем Боровик. И все, в общем-то, были... Ну, не было пожара, то есть я был на похоронах.
Было.
Нет, я имею в виду, что тела все сохранились, а портфель у него вот исчез, мне Генрих Аверьянович сказал. То есть не могло так все цело, люди все, так сказать,
ну, кто-то поживился, да. Поживился там,
да. Так что такие катастрофы оставляют, 15 лет уже прошло.
А вранья, когда Павел говорит про вранье российское, то надо вспомнить вранье американское, когда врал президент Соединенных Штатов и госсекретарь, рассказывая нам, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, и тряс этой пробиркой на генеральной сессии ООН. Так что рассказ про российское вранье, есть американское вранье, есть нидерландское вранье.
Но когда там было химическое оружие, помните, был химический Али, там родственнику Саддама Хусейна, который
травил
оппозицию химическим
оружием. Давно это химическое оружие. Было,
травил курдов.
Да, травил ли курдов, да, но в 2003 году ничего подобного не существовало.
Давайте Леониду дадим слово. Леонид, как вот американская общественность, она к какой версии больше склоняется? Те, кто вот с вами общаются, журналисты, или вы, может быть, краем уха слышите их реакцию на вот эти события в ООН?
Ну, американская общественность, это, скажем, мейнстрим, однозначно, что оккупировал Крым, Россия осуществляет военное вторжение на Донбасс, Россия поставляет оружие боевиков, учит боевиков, есть действующие регулярные военные части на территории Украины, и к сбитому Боингу, к тому, что был сбит Боинг, причастна Россия. Это сейчас, что является мейнстримом, и то, что Борис Немцов был убит, тоже по прямому указанию руководства России, это тоже основная мысль. Это мейнстрим, так скажем, чистый. Что касается трибунала, очень странно слышать возражения против суда. Очень, что вот есть следственная группа, и этого достаточно. Вспомните, что происходит, ну, хотя бы в России, если происходит какое-то преступление внутри страны. Сначала идет следствие, потом суд, на котором сторона обвинения, есть сторона защиты, и судья, либо присяжный заседатель. И то, что предлагается трибунал, это как раз самый объективный способ. Вот чего и боится российская сторона, и что выдает не соучастника, как минимум, этого преступления, а может быть и главного участника. Потому что следственная группа, она, скорее всего, вынесет свое решение, но его можно будет, эту группу можно будет обвинить, что она не точна, что она что-то не учла, а что-то неправильно оценила. А вот трибунал уже легко отмахнуться от результатов трибунала, потому что на трибунале будут заслушаны все позиции, объективно рассмотрены, и будет вынесен вердикт.
Да. У меня кажется, что вот какая-то появилась боязнь у Кремля перед трибуналами. Проиграли тогда, помните, когда Зеленых арестовали на разломной платформе, проиграли морской трибунал, сейчас проиграли трибунал арбитражный по делу ЮКОСа. И все эти трибуналы, мне кажется, уже не вызывают доверия в Кремле. Как вы считаете, Павел, вопрос Фельгенгауэру? При слове трибунал, там, политтехнологи кремлевские уже сейчас реагируют однозначно?
Ну, да, Россия не собирается признавать ничью другую юрисдикцию, ни судов по правам человека, никаких других судебных или иных межнациональных инстанций. Россия отделяется китайской стеной, такой, от всего остального мира. И будет отрицать. Совершенно очевидно, что как с Боингом малазийским, как со всеми другими вещами, будут отрицать, вопреки всяким другим доказательствам, что бы другие не говорили, что бы другие не заказывали, каких бы не было объективных данных представлено, будут упорно отрицать любую причастность. Это такой типичный советский подход. Всегда так делали, и все 70 лет все отрицали. Потом, правда, все лопнуло, и потом как бы все почти сразу взяли и признали. А теперь по новой будут все отрицать. И поэтому никакого такого решения, которое было бы для всех приемлемо, сейчас не просматривается. И трибунал, скорее всего, будет, если он будет, он будет не от ООН, он будет как-то, наверное, под какой-нибудь другой эгидой сделан, что либо просто будут представлены результаты следствия. Это тоже вполне возможно. Результаты, очевидно, будут достаточно доказательные. Насколько можно судить? Я, честно говоря, даже несколько удивлен. Я думал, что, в принципе, ну, скажут, да, был сбит буком, это понятно, а кто мы толком сказать не можем. Но, очевидно, у голландцев есть серьезные доказательства того, кто, собственно, это сделал. Может быть, даже есть какие-то намеки и на тех военных, которые принимали это решение, которые в этом участвовали. Это тоже нельзя исключить, потому что, как себя сейчас уверенно ведут и голландцы, и как их поддерживают малазийцы, это довольно все неприятно. Хотя российская сторона будет голословно отрицать все, что угодно.
Да, мы помним, что 50 лет сваливали на фашистов злодеяния в Катыни, и только в 89 году признали на первом съезде народных депутатов СССР. Так что у нас нехорошие примеры есть перед глазами.
Как у нас нехороших примеров? У нас американцы, например, утверждают, что они не послушивали французских президентов или немецких канцлеров, да? Хотя доказательства вот налицо. И Сноуден, и Ассанж доказывают и публикуют эти материалы.
Ну, послушали, и когда стреляют в затылок 22 тысячам...
Ну, это примерно одно и то же. Я имею в виду о вранье.
Ну, да.
О вранье, да? Я не говорю, что это как бы одинаково.
Чем чудовищнее ложь, как говорил Геббельс.
Ложь. Все равно она существует. На самом высоком уровне. И говорить, что в России врут больше, чем в Соединенных Штатах, ну, это... Просто пропагандистские дешевые голословные заявления.
Я бы все-таки сделал только одну ремарку, что, безусловно, американские государственные чиновники врали очень много за последние 70 лет, и было масса тому примеров.
И вот
я абсолютно с вами согласен. Есть лишь одно важное отличие между нами, все-таки между Советским Союзом и Россией и США, что мы узнали о всех случаях вранья, от деревни Майлай до Уотергейта, до Сноудена и так далее, благодаря СМИ, которые существуют в Соединенных Штатах. Это произошло потому, что сами журналисты, работающие в Америке, имеют возможность разоблачать вранье собственного руководства. Но я, к сожалению, помню очень мало примеров, когда российские СМИ могли бы выступить вот так и делать такие вещи. Очень немного наших газет остались в живых, которые вообще в состоянии это делать.
Например, знаменитая газета, новая газета, которая работает, Павел Фельгенгауэр, прекрасные статьи публиковала о трагедии атомной подводной лодки «Курск». Да? Прекрасные статьи, которые публиковала Милашкина. Да, Елена?
Да, и тогда адвокат Кузнецов. И куда он делся?
Он живет в Соединенных Штатах.
Вот, именно.
Он в Англии, по-моему.
Нет,
США.
Не важно, он, короче,
избежал. Не важно, но публиковали.
Его вынудили, выдавили из страны.
И я писал об этом в газете «Известия», когда я там работал. Да?
Вот, и... А вывод это все равно то, что никого нельзя было спасти? Вот так официально?
Ну, спасти, наверное, никого нельзя было, потому что это туда как бы не легла, да, колокол, не лег на... Была повреждена эта самая площадка,
которая. Ну, понятно, но капитан Колесников, он по-другому считал. Ну, в общем, мы запишем загадки, как говорил Высоцкий. Да. То есть вы, Андрей, считаете, что нужен все-таки трибунал, да?
Я уверен, что это. Мне кажется, что ситуация кардинально отличается от того, что было в Советском Союзе. А все-таки в надо понимать, для чего создается международный трибунал. Международный трибунал создается в той ситуации, когда невозможно добиться справедливости в этой конкретной стране. Или потому, что в этой стране репрессивный режим, или потому, что там идут боевые действия, или потому, что эта страна что-то не признает.
Или она
заинтересована и отказывается. Да. Но международный трибунал придумал такой механизм, с 2002 года он действует, что если официальные лица этой страны появляются где-то, они могут оказаться, в общем, под арестом и могут быть привезены в какое-то место, где проводится, собственно, трибунал, в ту же Гаагу, и подвергнуться суду. Это очень мощный сдерживающий фактор. Понятно, что советские чиновники не ездили в таком количестве, как сейчас российские чиновники по всему миру. И понятно, что мне кажется, что это на самом деле является главным аргументом для российских чиновников не поддерживать трибунал. Они боятся оказаться в ситуации тех же израильтян, которые из-за операции в Газе вдруг оказались в ситуации, что они могут быть арестованы в Англии, в Испании, в других местах. Это очень сложная ситуация, потому что заранее никто списка тех, кто может подвергнуться аресту, не объявляется. Да. Это нервная ситуация.
Помним, как Павел Павлович Бородин опешил, когда его в Швейцарии по делу Мобитекс задержали во время инаугурации президента.
Это сильно как-то настраивает людей на другой лад. Поэтому мне кажется, вот это привносит этот эмоциональный характер ответа. Нет, мы не признаем, мы не будем в этом участвовать.
Но в то же время есть пример Гаагского трибунала по Югославии, который судил в основном сербов и ни одного
албанца. А я читал статистику, что там как раз мусульман столько же судили.
Ни одного албанца серьезного.
Я залез на сайт, французскоязычный сайт этого суда, и там очень много
возникших мусульман. Не знаю, я например, этого не читал, я не буду с вами спорить, но я знаю как бы знаменитых людях из Сербии, да, которых судили, начиная от Милошевича, да, и там другие генералы и прочее, да, и ни одного мусульманского серьезного, ну, кроме этого хорватского, да, президента, албанских, ни одного албанца там не судили. Даже вот недавно арестовали одного, неделю он посидел и выпустили, я забыл фамилию, может быть, Андрей лучше.
Был, да, прибывший, да. Боевой такой
Все. Товарищ. Понимаете, поэтому предвзятость трибунала, даже прокурор, женщина, да?
Карло Дель Понте.
Карло Дель Понте в своей книге написала, что они были предвзяты и направлены только против Сербии, да? Ну, что тут делать?
Поэтому улучшать механизм.
Улучшать механизм надо.
Да, нельзя его отвергать.
Я не против трибунала, я говорю, сначала надо провести расследование, да? Когда расследование будет завершено, тогда можно говорить о том, что передавать в суд, куда угодно можно передавать, да? Но сначала надо провести расследование, и расследование должно быть убедительно доказать чью-то вину. Пока никаких убедительных доказательств нет, только голословное крики о том, что виновата Россия.
Да, но когда будет фраза «встать, суд идет», тогда появится вот...
Нет, сначала должно быть обвинение, да, следствие, которое говорит, что кто-то виноват, а потом суд. Справедливо, вот утверждает наш коллега из Соединенных Штатов, да, сначала следствие, и только потом суд.
Бывает публичное следствие, когда судебное следствие, когда следствие ведется в суде. Да. Это даже лучше, потому что это
но
публичная
это потом
вещь.
Следствие в суде. Сначала следствие ведут следователи, да, прокуратуры, там, Следственного комитета, кого угодно, да. А потом органа, только следствие, судебное следствие, насколько я понимаю.
Ну что ж, большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней беседы. Мы поговорили на тему, нужен ли международный трибунал по делу о гибели малайзийского Боинга. Почти год прошел, через неделю будет годовщина, очевидно, мы еще одну передачу посвятим этой грустной теме. А сегодня мы благодарим всех участников нашего круглого стола и наших гостей, которые пришли в прямой эфир в нашу студию. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».